Наши предки создали величайшее государство в мире. И им государство не помогало ничем. Государство начало помогать в отдельном направлении только по чуть-чуть с 18 века, и то в своих интересах. Там заселяли некоторые земли, вновь освобожденные. А Сибирь до сих пор не освоена. Вот, помню, Песков, журналист, он описал семью Лыковых, которые там жили в Саянах, что ли. Что они, что им государство? Сами жили, сами сеяли, сами одежду себе изготавливали. Все сами, своими руками. И умные люди, когда дед Лыков увидел, летит спутник, он догадался, что это рук человеческих дело. Говорит, надо же, что придумал, как высоко летает. Вот. То есть вот вполне умные люди прожили жизнь, ушли от советской власти и там в глуши жили, все себе обеспечивали. Вот. Поэтому, конечно, советский человек, он привык на халяву все. Вот. Что кто-то решает, кто-то думает, надо только выбить. Как вот есть такая поговорка. Чем отличается русский от англичанина? Если у англичанина прохудилась крыша, он ставит лестницу и лезет ее чинить. А русский пишет письмо президенту. Ну точно. Я вот письмо тут недавно получил. Одна женщина там вот пишет: батюшка, помогите, вот у меня дети там. Вот, мы, ну и так далее, и так далее. Я пишу, а что ты не пишешь про своего мужа? А, муж есть, да, он так вот иногда что-то прирабатывает, а вообще не работает. У нее муж не работает, а ей помоги. Ну, здрасте, мордасти, а совесть где? Я-то работаю без выходных, а почему он без выходных? Ну, если ты совсем ничего не можешь, ну, возьми лопату, на трех участках поскреби снег, заработаешь. Я работал дворником. Шикарная работа. И выходишь бодренький, и думаешь о чем-то. Или поешь какие-то музыкальные произведения, которые помнишь. Работы полно. Здесь и таджик находит работу, и узбек находит работу, и молдаванин находит работу, и грузин находит. Только русский не может. Он думает, вот, никак не может устроиться. Потому что это у одного еврея спрашивают. Ну как, устроился? Да нет, все работаю.
Отец Дмитрий, как православная церковь относится к методу Шичко? Можно ли его использовать крещенному, но не воцерковленному молодому человеку?
Понятия не знаю. Даже эту фамилию в первый раз слышу.
Я правильно назвал?
Владык, ничего не знаю. И причем, вы знаете, сколько всяких фамилий, и чтобы православная церковь по каждому имела свое мнение, это просто смешно. Есть на это, на все определенная русская пословица. На каждый чих не наздравствуешься. Вот это к Шичко относится. Чего ты так расстроилась, хохочет? Это же не я придумал, а великий русский народ.
А как вы относитесь к школе покаяния? Всем подряд и новоначальным, и давно в церкви, и пятине на один год запрет на исповедь и причастие.
Ну, когда всем одинаково, это дурь. С целью получить влияние над людьми, над их душой. Это абсолютно безбожная вещь. Так только в сектах поступают. Причем зловредных. Школа покаяния – это великий пост. Ничего сверх того вообще не требуется. Богу нужно не это. Богу нужно, чтобы человек сам внутри себя грех отвергнул по собственной воле, когда человек проникается благовестием Христовым, Евангелием и отвергает грех. Вот что Богу нужно. А так, это, Господи, я из любого из вас за 10 минут могу праведника сделать. Выйдем сейчас в вестибюль, и все. Делаешь котлету, и дальше, дяденька, прости, больше не буду. Но для Бога это совсем не нужно. Потому что если бы Бог захотел, сейчас бы на главную площадь Екатеринбурга он бы поставил архангела Михаила и сказал: дорогие мои екатеринбуржцы, на чисто русском языке, вылезайте из ваших домов, снимайте штаны и вставайте голыми коленями в снег. Теперь кланяйтесь и говорите: каюсь. Для Бога это не составляет труда. Почему же он этого не делает? Потому что ему не это нужно. Богу нужно, как существу, которое любит нас, ему нужна ответная любовь. Он хочет, чтобы человека не заставили каяться. Это дурное воспитание. Правильное воспитание заключается в том, чтобы ребеночек, глядя на вдохновляющий пример папы, во-первых, во-вторых, мамы, ну а если еще есть бабушка и дедушка, которые в этом же духе воспитывают, они сами бы выбрали христианство. А из-под палки это не христианство. Это даже не ислам. Это еще хуже гораздо. Поэтому христианство – это есть религия любви, а не насилие. Поэтому такие школы покаяния – это не школа покаяния, а школа замордовывания людей.
Спасибо, Господи.
Пожалуйста.
Благословите, как вы понимаете такое состояние, как духовная радость, как ее стяжать и сохранить? Поделитесь опытом.
Духовная радость – это есть плод духовной жизни во Христе. Если человек ее достигает, то, естественно, бывает радость. Плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, вера. Вот что такое, и если человек живет в согласии с Евангелием, со своей совестью, тогда человек достигает того, что к нему приходит Господь Святый Дух, и как следствие этого прихода в его сердце, у него духовная радость. И вот эта духовная радость, с евангельской точки зрения, это и есть блаженство. Вот то, о чем Господь говорит, там блаженны нищие духом. Это как раз об этом. Поэтому стяжать духовную радость отдельно – это невозможно. Стяжать Святаго Духа, а уже с этим придет и целомудрие, и благость, и милосердие, и кротость, и вера, и воздержание. И будет радость, радость от пребывания в любви Божией.
Конечно.
А как же?
Сергей Дмитриевич, как вы относитесь к деятельности еще один человек, я тоже не знаю, Дмитрия Царионова, НТО? Какие служения должны нести православные молодые люди? И что вам сказать православной молодежи Екатеринбурга?
Я Дмитрия знаю, виделся с ним 3 раза. Даже одну передачу с ним такую в интернете записал. Парень такой хороший, искренний. Ну, бывает, он, конечно, ему не 63 года ко мне, как мне, а меньше 30. Конечно, молодежь, она бывает, так сказать, ну, поступает не так, как нравится нам, старикам. Но я думаю, пройдет какое-то количество времени, он какие-то другие формы такие изобретет. Он человек творческий, и ребята его окружают такие, ну, хорошие по своим качествам души. Вот, поэтому к этой деятельности могут быть какие-то претензии, но это, по-моему, болезнь роста. Там ничего опасного нет. Так он стоит на христианских позициях. Тут опасность, конечно, есть в том, что как бы человек, вот особо молодой, когда нос начинает задирать, то вот уже тогда в ямку попадает.
А вот тоже вопрос. Как вы относитесь к творчеству Юрия Воробьевского? Приехал, вчера выступал.
Я ничего не читал. Поэтому не знаю, но знаю, о чем книги. Вот, это знаю. Это как бы многих тема так интересует. Но дело вот в чем. Я не знаю, это надо спросить того, кто читал. Мне кажется, что вот этот писатель, он также недостаточно учитывает фактор Бога. То есть он вот рассказывает только вот одну так темную сторону такой глобальной политической жизни. Вот. А то, что какой замысел у Бога, как-то это не очень отражено. Потому что вот если посмотреть на мировую политику, у нас есть такой у России заклятый друг Великобритания. Нет ничего такой гадости в мире, которую бы Англия не сделала бы России. Нет такой формы предательства, которую Англия не использовала для вреда России и русскому народу. Вот. И причем как-то творчески все жизнь так подбрасывает, вот как-то изобретает все. Вот, и что же? А все равно мы живем, начали опять подводные лодки делать, и как-то и каждому есть, что есть. И Россия очень вожделенна для многих стран, потому что у нас есть еда, мы все равно самые богатые. Вот. И поэтому при всем их желании, а это очень могущественная держава, а теперь у нее уже есть дочка, Соединенные Штаты, и при всем своем могуществе они ничего не могут сделать. Они могут только вот, так сказать, злобствовать, мелко гадить, там, медали отбирать на Олимпиаде, там еще чего-то. Господи, ну если бы она золотая была, ладно еще. Там что-то можно. А то ты олимпийский чемпион. Ну вот я не олимпийский чемпион. А куртка у меня есть олимпийская. Сейчас в ней хожу. Собственно, ну олимпийский чемпион. У любого из вас, скажи, назови мне 20 олимпийских чемпионов. Да нет, уже давно забыли. Ну когда-то были, уря, да здравствует, союз нерушимый, все. Ну и все, сыграл свое. Легендарные, все легендарные, но легенды эти все давно забыли. Потому что если Илья Муромца, Алеша Поповича, это помнят, а вот всех этих легендарных что-то никто не может. Потому что, ну, спорт вещь такой неплохая, и бизнес прекрасный. Вот. Но это все же не наше. Это же не наш бизнес, нам-то с этого ничего не капает. Ну, кто-то достиг, ну, молодец. Если красивый вид спорта, там, художественная гимнастика, фигурное катание, ты еще и эстетическое удовольствие получил. Ну, замечательно. Смотришь, как балет. Ну, замечательно. Но тоже это странно на это тратить жизнь. Особенно тяжело смотреть, когда детство. Ребеночек бедный, там, с 10 лет, как лошадь. Ничего не видит света Божия, по 8 часов в день тренируется и не учится, и очень ограничен. И здоровье себе портит, потому что спорт – это чрезвычайно вредная вещь. Если физическая культура очень полезна, физкультура, то спорт, извините меня, это путь к инвалидности. Вот взять Плющенко. Ну, прекрасно он, конечно, катается. Но когда я вспомню, что он перенес, бедненький, мне его, Женьку, очень жалко. Молодой парень, а весь израненный, как будто с 5-го этажа упал на асфальт. Вот, ну, что хорошего-то? И какой ценой даются эти медали? Спрашивается, зачем это все надо? И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот, если... мы с точки зрения Евангелия смотрим на мир, то мы должны понимать, что все-таки все в руках Божьих, а не каких-то злых сил. И от нас зависит, что будет ли воля Божия совершаться или не будет. Пока вот, ну, я русский человек, гляжу на свой народ, мне больно за то, что русский народ, он слушает не волю Божию, а телевизор, к сожалению. Вот. Вот тут ехали на автомобиле. Алан Чумак приехал. Раз он приехал, значит, определенная часть екатеринбуржцев пойдет это слушать, ахинею. Значит, он с них будет деньги собирать. Вместо того, чтобы в церковь прийти, ну, заболел, пособоруйся, причастись, покайся в грехах, потому что все болезни, они следствие грехов. Но не к Алану Чумаку на рога садиться. Вот, вот это горько. Поэтому, если мы будем с Богом, когда мы были с Богом, Россия выросла от Аляски до Польши. А когда мы стали безбожниками, у нас росчерком пера откусывают такие территории, за которые пролили кровь наши предки на глубину 1.5 метра. Целые отпадают. Мы потеряли вот только за последние 20 лет огромнейшие территории. Возникли новые государства, которых никто никогда не слышал, и никогда там никакой государственности не было. А это великое государство создал наш русский народ. А мы даже не в состоянии это удержать. Почему? Потому что мы ослабли. Мы ослабли, потому что мы все в страхе. Вот взять какую-нибудь Латвию, как там живут русские, их притесняют. Ну, их же половина там. Ну, возьми ты, мужики, лыжные палки, ну, выгони их оттуда. А другие, ну, взять из Москвы. В Москве там несколько миллионов автомобилей. Ну, представляете, 2 миллиона автомобилей с русскими приезжают в Латвию. И наводят там порядки. И что там их? Что, НАТО будет, что ли, бомбить? Да никогда в жизни. Можно полностью порядок, давайте свои порядки. Это же наша страна. Латвия никогда не была никаким государством. У них и письменности не было. Кто вам, латыши, письменности сделал? Это русские. И то только в конце 19 века. Нет, все, русские мучаются. Мы сидим, ждем, вздыхаем. Мы ослабли. А почему мы ослабли? Потому что потеряли Бога. Мы даже семью боимся заводить. Нам это вот тяжело, государство нам должно все делать, все, чтобы на голову падало, а неизвестно откуда. Нет, нужен нам очень большой труд. Если мы его предпримем, а самый большой труд – это создавать семью. Вот это вот самое главное сейчас дело для русского человека. Вот если возьмемся за это, то опять будет возрождение. А сейчас некого возвращать. Вот смотрю, одни пенсионеры сидят, как и я. Но я-то еще тружусь. Слава Богу.
Отец Дмитрий, вы христианками что-то можете рассказать, что вы не рассказывали раньше? Может, со временем что-то по-другому видится?
Да нет, все то же самое. Самый светлый период моей жизни. Имел возможность общаться с настоящим святым человеком. Это очень важно. Я, когда был молодой, мне было 19-20 лет, я ездил к старцу Тавриону в ту же Латвию. Под Елгавой там был филиал женского монастыря, он там был духовником. Вот, туда ездил, слышал его проповеди, такой был замечательный человек. 17 лет в лагерях провел. Вот. По-моему, столько, ну, это не важно. Но главное, что настоящий исповедник. Вот. И когда он умер, я думаю, а куда теперь ездить? Вот. И вот мне сказали, что есть такой отец Иоанн Крестьянкин. Вот. Я когда к нему приехал, я прям очутился, прямо как будто я опять у отца Тавриона. Хотя они совершенно другие, характер у них разный, и вид разный. А вот все равно вот та благодать Святаго Духа, которая была и в том, наполненная любовью, сразу узнается, что ты попал туда, куда надо. Вот. И очень это мне в жизни помогало. Однажды отец Иоанн, он говорит, ну а что вы, говорит, батюшка, все молчите, ничего не спрашиваете. А потом сам засмеялся и напомнил такое событие из древнего Патерика, когда тоже молодые монахи пришли к такому заслуженному старцу, все что-то спрашивали, там, как жить дальше, как молиться, а один молчал. И он, когда у него спросил, он говорит, отче, а мне достаточно смотреть на тебя. И вот действительно, у меня редко бывали какие-то вопросы к отцу Иоанну. Вот. Жена больше спрашивала, или те батюшки, с которыми я приехал. Мне было достаточно на него смотреть. Вот посмотришь раз в году, полчасика, и этого заряда хватало на целый год. Вот такой духоносный был человек.
С тех пор вас так любят по Союзу тоже смотреть, или на вас этот свет отражается, да? Который вы набрались, смотрелись?
Ну, не знаю. Я вот и Владыке сказал, я совсем не всем нравлюсь.
Очень
да.
Вот тут очень юной рукой написано, трудно разобрать, батюшка, а у вас в храме есть какие-нибудь святыни? Спасибо. Валя, вот фамилия неразборчива.
Есть.
Действуют ли в России ювенальные законы?
Нет.
Отец Дмитрий, школа покаяния – это не замордовывание людей, а очищение от грязи, нас грешных. Никто не заставляет людей насильственно исповедовать свои грехи. Люди сами к этому идут через скорбь и боль. Спасибо, что еще есть такие священники, как в школе покаяния, которые помогают нам грешным. Простите, раба Божия Светлана.
Пожалуйста.
Как вы относитесь к книге Евгения Лебедева «Давайте лечить рак, давайте лечить все» и другие?
Лучше все, чем рак.
Православных издательств.
Главное лечить.
Так, лечить, а вот к лекарствам хорошо. А как вы относитесь к греческим стациям? Например, к Паисию Святоборцу, Порфирию, Кавсу, Калевиту. Ныне святому. Вы были на Афоне, если да, расскажите.
Я был на Афоне 18 раз. Следующий сентябрь тоже наметил съездить. В прошлом году не был. Я ко всем хорошо отношусь. И даже вот к этой девочке, которая написала про покаяние, тоже очень хорошо отношусь. И, конечно, к старцу Паисию замечательно. Я из его книг много читал. Мне это все очень близко, очень все нравится.
Ну вот, как у вас хватает сил и здоровья на все, что вы делаете?
У меня не хватает. Большой дефицит. Очень много хронических болезней. Вот сейчас сказали, надо лечить все. Это про меня. Поэтому сейчас все брошу и буду лечиться.
Даже вот люди часто приходят в храм и спрашивают, у вас есть, говорит, такая икона, чтобы от всего? Есть такая икона?
Есть. Причем у нас уникальная икона. Она шириной 2,10, а длиной 2,60. Вот, и во всю эту икону голова Христа Спасителя. Там только один глаз вот такого размера. Вот. От всего. Спаситель, сами понимаете. А тут еще размер. Знаете, на людей как размер влияет. Вот бриллиант с такой ноготь или с такой? Цена разная.
Ваше отношение к научно-техническому прогрессу
влияние на его, его духовности, и к интернету, полезен ли он для общества? Связаны ли вообще эти явления?
Интернет – это как молоток. Вот молоток полезен для общества. Ну вот. Однажды один гражданин с молотком зашел в лифт с одной моей прихожанкой. Вот. И хотел ее ограбить. Так что даже молоток можно использовать разно. Так и интернет. Это можно для пользы дела, а можно и во вред. Дети, конечно, очень больше вреда получают, чем пользы. Потому что они, как это, ну, как на наркотик, на это подсаживаются и становятся больными. Вот этот мальчик, который убил вот своего учителя, он как раз очень в интернете был здорово погружен. Это, я думаю, на него тоже как-то повлияло. Потому что там всякие такие игрушки, вот очень вредные для души.
Вы в вопросе про Дмитрия Целионова, пишет, не ответили на вторую часть. Какие служения должна нести православная молодежь? Екатеринбургская православная молодежь сейчас переживает определенный кризис, хотя отделы молодежи, соцслужения, чем могут, тем помогают определиться.
Да очень просто, ведь эти служения определил сам Господь. Я был болен, ты меня посетил. Я был в темнице, ты пришел ко мне. Я был наг, ты меня одел. Я был голоден, ты меня покормил. У меня сломался холодильник, ты его починил. Собственно, что там, ну, изобретать трудности, где ее нет. Человек может заниматься чем угодно. Для Бога не важно. Ты конструируешь космические корабли или хорошо метешь свой двор. Главное, чтобы ты относился к труду как к делу, которое тебе поручено самим Богом. И делал с полной отдачей и с очень большим качеством. Потому что, ну что толку, запускают ракеты, а спутники падают на Землю. Это просто миллиарды воруют у остального населения. Уж лучше бы подметали хорошо, по крайней мере, пользы. И так ко всему. Так, поэтому молодежь или не молодежь, надо по совести трудиться. Вот что такое христианство. Христианство – труд по совести. И Бог вот такие труды любит. Потому что нам заповедано в поте лица есть свой хлеб с тех пор, как мы в Адаме все согрешили. Вот. А люди в основном хотят мало трудиться и много за это получать. Вот это такая установка, она неправильна. Она идет против Бога. Вот, собственно, и все. А чем человек занимается? Циклюет ли полы, ворачивает лампочки, воспитывает детей и так далее. Вот. Но самая лучшая профессия — это быть отцом. Причем отец такой, вот которых я видел в Греции и никогда не видел в России. Чтобы отец держал на руках ребенка, с ним бы разговаривал, с ним бы играл. Вот в Греции это постоянно видишь. Здоровый мужик стоит, вот на руках держит ребеночка, с ним общается и так далее. У нас это все свалено на женщин. А главный воспитатель должен быть мужчина. А жена должна, конечно, помогать. Вот. А все воспитание должно быть на отце. Отец – главный воспитатель. А у нас это все потеряно. Так это раньше на Руси никогда не было. Даже в древние памятники русской письменности вот, князья своим детям писали завещания, учили их. Это все отцовская была прерогатива. Вот, а поэтому вот нужно вот это нам восполнить, возродить отцовство настоящее. Поэтому если молодежи нечего делать, у них кризис, ну что ж, составьте список всех многодетных семей и начинайте им помогать, научитесь детей воспитывать. Потом, когда свои появятся, уже будешь знать, как это делать.